Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ. На севере Крыма мы доступны на FM-волнах, частота 105,9 FM. Ну и смотрите и слушайте наши эфиры на YouTube-канале «Крым Реалии». Админ террор, новые российские депутаты в Крыму и Севастополе, новое старое правительство Крыма. Много политических событий и заявлений было в 2019 году на полуострове. Сергей Аксенов лишился должности председателя подконтрольного России правительства Крыма, но лишился ли он влияния на полуострове? Может ли Москва готовить для него новую должность? И стоит ли крымчанам рассчитывать на то, что они смогут как-то влиять на политические процессы в Крыму?
Гость эфира.
У нас в гостях крымский политолог Евгения Горюнова. Здравствуйте.
Добрый день.
Предлагаю начать с того, что вот в сентябре в Крыму и Севастополе прошли российские выборы, по итогам которых были сформированы подконтрольные России парламенты и в Симферополе, и в Севастополе, кроме того, местные советы. Я напомню, что Украина эти выборы не признает. По итогам, можно ли говорить о том, что имело место волеизъявление граждан, жителей Крыма, и насколько обновился состав, например, крымского парламента?
Ну, если говорить о волеизъявлении, конечно, оно было, но абсолютно номинальное. То есть пришли, галочки поставили, за кого поставили, абсолютно не имело значения, потому что, как говорил товарищ Сталин, правильно нужно считать. Да, не голосовать, а как посчитают правильно. И посчитали, естественно, правильно, то есть победа у Единой России, безусловно. Сделали вид, что оппозиция тоже получила какие-то места, да, то есть дали им часть парламента, часть мест в парламентах и места, соответственно, да, в местных муниципальных, скажем так, органах муниципальных советах они получили незначительное количество, но в целом ситуация не изменилась, то есть Единая Россия как была у власти, так она у власти остается. Причем настолько, видимо, было сделано все это топорно, что даже сами вот крымские политологи, мои бывшие коллеги, они говорят о том, что в 2021 году, когда, ну, если Крым еще останется под контролем России и будет принимать участие в выборах в Государственную Думу, там возникнут проблемы, потому что к Единой России уровень доверия минимальный, и, соответственно, очень трудно будет уже на уровне вот таком, да, общероссийском, Единую Россию протаскивать в Крыму, да, в парламент. Поэтому там проблема будет только множиться, к сожалению, потому что вот российские технологии, они настолько грубые, и люди это сами видят, что несмотря на то, что они не хотят Единую Россию, она все-таки побеждает. Особенно это было видно на южном берегу Крыма, где как раз вот реализуется российская политика в полном объеме, да, связанная с заборами вот этими пресловутыми вдоль ЮБК, застройка колоссальной побережья, которая просто там уже не осталась ни пляжей, ни моря уже не остается. Естественно, что люди, вот они пытались с помощью выборов выразить свой протест, да, хотя бы так, но протеста не получилось.
Об определенном кризисе в Единой России говорили и в преддверии этих российских выборов, и в Крыму, не только в Крыму, но и в самой России. В Крыму заметно, что как-то члены Единой России или правление партии на полуострове пыталось повлиять на репутацию партии. Настолько ли было все предрешено?
Нет, они решили, что они возьмут все технологическим путем. Поэтому особо они о политическом имидже, о своем имидже или имидже партии они даже не заботились. То есть они действовали стандартными методами. Аксенов традиционно дочитывался о том, как все хорошо, сколько всего хорошего они сделали, да, вместе с в составе Единой России, под руководством президента Российской Федерации и так далее. И никаких каких-то других, да, на контакт с населением, да, с избирателями, такой на открытый диалог с избирателями никто не хотел идти. Более того, очень интересный был показательный момент, связанный был с конкурсами, да, которые Аксенов объявил по «твое правительство». Ведь его уже назвали не случайно, да, не просто «крымское правительство», вот, а «твое». То есть таким образом пытались показать, что жители Крыма, да, они будут принимать участие, ну, хоть какое-то, хоть номинальное, хоть как-то они повлияют на отбор вот кандидатов, да, в состав нового крымского правительства. А потом на последнем этапе взяли и отменили вот эти телевизионные дебаты и, собственно говоря, это голосование зрителей, хотя бы, чтобы они могли просто позвонить по телефону и сказать, вот, кандидат А мне нравится больше, чем кандидат Б. Даже этот момент момент не допустили. То есть просто его убрали, и Аксенов уже выбирал того, кто нравится ему больше, а не крымчанам. Более того, я промониторила, очень интересная была ситуация с местными администрациями. Там же тоже было как бы влияние, да, оно было не решающее, но тем
был
не менее...
Был конкурс на главу,
да,
администрации.
Ну, был конкурс, безусловно, но в ходе конкурса было также онлайн-голосование жителей Крыма, да, ну, точнее, жителей тех городов и районов, да, где выбирали глав администрации. И, соответственно, жители тоже могли голосовать. И вот я промониторила очень интересно по Крыминформу, там, где мнение жюри совпало с мнением зрителей, там его публиковали. Там, где оно не совпало, там его не публиковали.
Ну, тот же Симферополь, мы рассказывали, что в Симферополе по итогам голосования ведь лидировала не Елена Проценко.
Это, да, абсолютно верно. Это был единственный случай, когда вот показали, что горожане против Елены Проценко, но ее поставили. После этого стали публиковать только те новости, где горожане или даже жители там района были за вот данного кандидата. Но опять-таки обновление-то не произошло на самом деле. Что мы сегодня видим? Мы сегодня видим, что крымское правительство, так называемое, да, оно, ну, не знаю, там на 90% все те же лица. То есть никого фактически нового там ввели новых. Это министр экономики, да, который был замом до этого, и вот Лаврик, которая стала министром образования. Все. Пока там еще не закончено соформирование, да, там еще остались, ну, как бы такие ИО, но тем не менее, я думаю, что никаких особых таких перемен не будет. Может быть, один еще, тут максимум два министра поменяются, но мы же понимаем, да, что это, в общем-то, останется все тот же Совмин. То же самое касается местных, да, администраций. Я тоже их промониторила, посмотрела глав местных администраций. На две трети остались те же, только, то есть никаких перемен. Там, где перемены были, это в основном пришли замы, да, то есть фактически просто перемена, это каркировка. Был глава администрации, стал зам, а зама поставил. Мне вообще-то напоминает очень ситуация, вот российскую такую технологию, да, Путин, Медведев, Медведев, Путин, вот. Кстати, с Аксеновым тоже этот же момент сработал, да, вот вы говорили о том, что Аксенов лишился должности главы крымского правительства, но уже не лишился должности реального, да, человека, который управляет Крымом, потому что если вот сейчас открыть любой источник, крымский источник, и посмотреть, да, там на информацию, кто принимает решение, ну, Аксенов же кругом, то есть Аксенов говорит, я уволил, я назначил, я сделал то, я сделал это, мы сделаем. Гаценюка, я пытаюсь найти, где Гаценюк, где премьер?
Да,
нет,
давайте
премьера.
Мы напомним нашим слушателям, что после российских выборов в Крыму в октябре на полуострове разделили полномочия главы и премьера Крыма. До недавнего времени эти должности совмещал Сергей Аксенов. После 1 октября главой Совета министров Крыма стал Юрий Гаценюк. Давайте послушаем, как тогда комментировал решение Владимир Константинов, спикер подконтрольного России парламента Крыма, который и голосовал за назначение Гаценюка.
Это высвободит главу республики для участия в работе стратегических вопросов, которые никто, кроме него, сделать не может. Мы по-прежнему санкционный регион, международная работа, международная ответственность лежит на нем. Это колоссальный пласт работы. Пока Крым в полном объеме не будет признан всеми, так сказать, международным правом, мы всегда будем оставаться уязвимы. Здесь нужно, так сказать, нашему главнокомандующему выдвигаться на первые рубежи.
Евгения Горюнова, крымский политолог, у нас в гостях сегодня. Евгения, ну вот если учесть то, что произошло, учесть заявление Константинова и то, что вы говорите, что все равно Аксенов все решает, для чего это было тогда?
Ну, скорее всего, что здесь вопрос опять стоит. Я думаю, что это было российское решение. Безусловно, что это было кремлевское решение, это было не решение местное. То есть, таким образом, попытались, с одной стороны, действительно идти в фарватере российской политики, потому что у них во многих регионах как бы полномочия действительно разделены. Да? То есть, там есть глава, есть премьер, премьер-министр местного правительства. Поэтому вроде как это совпадает с общероссийской риторикой. С другой стороны, возможно, это как бы такой вот путь к замене Аксенова. Да? Не сейчас, может быть, позже и так далее. Потому что убрать Аксенова просто так невозможно. Это герой Крымской весны, то есть это фигура сакральная уже в некоторой степени для россиян. Поэтому можно просто вот сначала сделать его главой, постепенно ограничить его полномочия, возможно, да, или хотя бы ограничить не столько полномочия, сколько влияние, да, через премьера, который будет подконтрольный не Аксенову, а Кремлю уже напрямую, да. И вот тогда действительно, когда у Аксенова уже руки будут фактически связаны, и он ничего не будет делать, потом можно его менять на любую уже другую фигуру, да, или же оставить также вот в качестве свадебного генерала. Но пока Аксенов не свадебный генерал, пока Аксенов реальный руководитель Крыма.
Ну вот я предлагаю все-таки поговорить о политических перспективах Сергея Аксенова, но для начала давайте послушаем комментарии российского общественного активиста Владимира Горначука. Он как раз не так давно в нашем эфире говорил о том, что, возможно, все идет к тому, что Сергею Аксенову предназначена вот в ближайшем будущем новая должность.
Решение по Аксенову принято, и вопрос времени, когда он уедет в Москву на так называемое повышение, да, то есть либо полпредом станет, либо сенатором, либо депутатом, потому что де-факто вот Гаценюк стал техническим премьером, который должен перехватить инициативу, да, и отстранить от реальных рычагов принятия решения по федеральным целевым программам, по другим важнейшим инструментам по развитию республики господина Аксенова. Затем Гаценюк будет заменен на более сильного профессионала, и дальше господин Аксенов, когда народ уже не будет так жестко реагировать на увольнение там героя Крымской весны, будет прислан другой человек. Ситуация крайне сложная в регионе в плане освоения в ЦП, уровня коррупции, вообще как бы состояние хозяйства. Чтобы сломать эту тенденцию, постарается прислать нового человека не из Крыма. Но здесь другая проблема в том, что еще никто не хочет ехать туда.
Вот нет, на самом деле несколько аспектов в этом заявлении, все попытаемся обсудить. Ну, первый вопрос такой: если можно ли воспринимать как повышение, если для Сергея Аксенова найдется какая-то должность в Москве?
Ну, вряд ли, конечно, это будет уже побольше, похоже будет на такую политическую ссылку или политическое отстранение, или политическую пенсию, тут можно уже, да, разное подбирать. Слова на самом деле, потому что, конечно, одно дело ты хозяин Крыма, другое дело ты где-то там один из, даже там не сотни, а нескольких тысяч и так далее. Поэтому, конечно, такая отставка, она будет, не отставка, а повышение, да, она будет для Аксенова как раз отставкой. Но я бы не форсировала все-таки события, мне кажется, что, может быть, решение это и принято, что Аксенова надо менять, но мне кажется, что оно было принято еще давно, да, но тем не менее пока все-таки Аксенов остается, его сохраняют на этой должности, и заменят ли его в ближайшее время, вот здесь у меня как бы такой большой скепсис по этому поводу, потому что мне кажется, что если бы его хотели поменять, то, наверное, логичнее было бы поставить премьером человека, да, совершенно иного, ну, не Гаценюка, потому что мы понимаем, что Гаценюк это подконтрольная Аксенова фигура полностью, абсолютно, да, тогда, наверное, нужно было бы как раз прислать более такого кремлевского человека из Кремля, да, или из кремлевской когорты, который бы как раз входил в суть дела, да, то есть потихонечку и правительство бы формировало уже новое, потому что мы опять в случае смены, да, будем и власти, будем иметь смены премьера, будем иметь новый состав правительства, мы же понимаем, что это будет. И эта чехарда, она будет продолжаться бесконечно. Поэтому логичнее как раз было бы связать выборы, да, вот после выборов уже меняется ситуация, будет новый премьер, там, из России, из Крыма, но это уже другой вопрос. Но взяли Гаценюка, то есть взяли же с каким-то расчетом, не просто же, что как технического, да, вот человека на время его взяли. Скорее всего, взяли с каким-то определенным расчетом, что вот сейчас вот он будет, вот он будет находиться под контролем Аксенова, таким образом Аксенов будет ощущать себя все-таки реальным политиком, да, а не номинальным. Второй вопрос, который очень важный, тоже понимает Горначук, он связан с тем, что никто не хочет ехать в Крым. Да, возможно, Гаценюка взяли как технического премьера, потому что искали, кто бы поедет в Крым, да, и вот тут столкнулись с тем, что никто не хочет брать на себя эту долю ответственности колоссальную, да, никто не хочет ехать в регион под санкции фактически, и никто не хочет потом сталкиваться с уголовными делами, да, которые мы знаем, что вот крымские вице-премьеры, они как раз по премьере пока еще не попадали, но еще же не вечер, вот, а как раз крымские вице-премьеры уже, один находится в СИЗО уже, да, год, по-моему, второй уже там в местах лишения свободы и так далее. То есть тут может быть как раз вопрос связан с тем, что действительно желающих поехать в Крым нет, и ищут кандидатуру. Но мне опять-таки кажется, что вряд ли ее смогут найти в ближайшее время, и в пользу того, что ситуация будет законсервирована, говорит опять-таки ситуация в самой России, она ухудшается день ото дня, мы это прекрасно видим. И, скорее всего, что сейчас просто России будет не до Крыма. Поэтому они не будут обращать особо внимания на этот регион. И вот если Аксенов его держит, пусть он его и держит. Потому что, опять-таки, мы имеем Севастополь. Там уже какой губернатор по счету?
Вот об этом мы и поговорим. Сейчас после небольшой паузы Евгения Горюнова, крымский политолог, в гостях радио «Крым Реалии». Продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Вот действительно, если взять по итогам 5 лет после начала аннексии Крыма и Севастополя России, очень по-разному складываются ситуации в Симферополе и Севастополе. В Севастополе как раз-таки, ну, сейчас это исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев, и он действительно российский чиновник. До него был Дмитрий Овсянников, тоже российский чиновник. При этом все эти 5 лет в Крыму остается команда так называемой «Крымской весны». Почему?
Но здесь Севастополь, это все-таки, да, как любят говорить, Севастополь это не Крым. Соответственно, поэтому Севастополь всегда, он находился на особом положении в Украине, мы прекрасно понимаем, да, и в России, естественно, тоже, в общем-то, он является отдельным городом, да, и к нему особое отношение в этом плане. Севастополь это город военный, Севастополь это город с особой историей и прочее, поэтому, соответственно, Севастополь всегда требовал к себе особого отношения, да, в данном случае. И мне кажется, что главной ошибкой Путина и компании в как раз в марте-апреле 2014 года было то, что они не Чалова сделали, да, вот губернатором, а как раз Миняйло. Потому что действительно, если бы это был Чалов, то у нас очень многое бы севастопольцы закрыли глаза, потому что это был их выбор. А тут вот они вышли на площадь, они столько, они вернули Севастополь и Крым в гавань, как они считают, и у них забрали эту победу, вот фактически из рук. А поэтому к Миняйло они, ну, как бы относились еще так-сяк, в общем-то, да, то есть на первом этапе они готовы были его терпеть, исходя из того, что, ну, это же возвращение, да, то есть, ну, пока переходный этап, там, трудности и прочее. А затем они поняли, что, собственно говоря, ничего хорошего от него ожидать не приходится, да, и начались, если Крым абсолютно спокойный в этом плане, да, ну, за исключением небольших там акций протеста, которые, то есть Севастополь бурлил. Бурлил Севастополь в конце 14-го уже начинает, да, когда начинается конфликт между Чалом и Миняйло. Бурлил в 15-м году. Меняют Миняйло на Овсянникова. Опять-таки, там, 2-3 месяца медовых, да, а потом начинается...
Который вроде как был избран на выборах даже.
Но сначала его прислали, соответственно, да, сначала его прислали исполняющим обязанности, потом через год его избрали, ну, потому что, опять-таки, избрали технологически. За год уже население было против, там, не за год, чуть меньше периода, население уже не хотело, то есть они уже видели, что это будет та же самая политика, что и у Миняйло, а может быть, даже еще и жестче. То есть севастопольцы уже были против, но, собственно говоря, да, они не выбирали. А сейчас будет та же самая ситуация, Развожаева тоже выберут, но не севастопольцы, да, в общем, это будет, опять-таки, технологический прием. Какой бы губернатор ни приехал в Севастополь из России, все равно он чужой. Его воспринимают как чужака. Чалый был в данном случае своим. Вот он все-таки выжил в Севастополе, он знал его специфику, и поэтому вот эта как бы обида, она у севастопольцев есть. Поэтому любой, кто приходит, да, он воспринимается вот как не та кандидатура. Ну и более того, если бы те, кто приходили, они бы еще работали в интересах Севастополя, у севастопольцев была бы другая реакция. А так, кроме того, что привезти свою команду там из Перми, Москвы, еще откуда-то, ведь никто ничем другим не занимается, то есть привозят своих людей, там уже на 100% севастопольская администрация сегодня это выходцы из России, из разных регионов России, местные всех увольняют, местные, естественно, очень недовольны жители Севастополя, да, всем этим, и, безусловно, что эти команды, они воспринимаются как варяги, да, вот наглянули варяги в Севастополе, вот теперь наш особый город, а вы же понимаете, что когда люди приезжают из другого города в особый город, ну, а какая им разница, он же не особый, он же такой же, как все, да, вот для него его родина особая, там, или Москва, или Питер, ну, неважно, а Севастополь, он обычно, ничего интересного. Для севастопольцев это просто удар по самолюбию. Это вот вообще это самое страшное, что может быть. Город не ценит. То есть, если почитать их высказывания, да, вот командах, там, что Овсянникова, что в данном случае уже Развожаева будет. Одни и те же реплики о том, что город никому не нужен, на город не обращает внимания. Что касается Крыма, то в Крыму поступили иначе. Ну, там была совсем другая ситуация. Да, во-первых, все-таки Крым – это более сложный регион. В Крыму есть межнациональные факторы. Поэтому, конечно, в Крым нельзя было сразу присылать человека, даже военного, да, потому что это привело бы к очень серьезному противостоянию. Поэтому Аксенов вроде как же свой политик, да, там вот он был, ну, я имею в виду крымский местный политик, там он был за Россию, вот его поставили, хотя абсолютно маргинальный, там можно было найти кого-то другого, да, более такого яркого. Но, тем не менее, Аксенов как раз оказался очень удачной кандидатурой, исходя из своего, мне так кажется, уголовного прошлого, да, такого или полукриминального прошлого, поэтому его очень легко было как раз... россиянам использовать в своих целях. И вот он уже 5 лет действительно сумел найти нужные каналы в Москве, нужные двери в Москве для того, чтобы удерживаться у власти. Хотя столько проколов, сколько у него было, да, наверное, севастопольского губернатора бы уже отправили гораздо быстрее в отставку.
Но видите, и вы, и, я так понимаю, и Владимир Горначук, которого мы слушали, склоняетесь к тому, что если будет замена Аксенова, то, вероятнее всего, это будет кто-то присланный из России. Ну, по крайней мере, сейчас сложно дать такой прогноз, что кто-то из крымских политиков может претендовать на место Аксенова, поэтому вопрос все-таки, как в Крыму это может быть воспринято, и может ли это означать для Крыма какой-то прорыв? Почему я этот вопрос задаю? Потому что иногда, когда мы делаем по каким-то социальным вопросам эфиры и записываем местных общественников в Крыму, они говорят, что ну что вы хотите, вот вроде как Россия пришла, но на самом деле чиновники остались остались какие-то деятели еще с украинских времен, как они говорят. Вот может ли варяга гарантировать Крыму, что все вдруг станет так, как в России?
В Севастополе не стало, поэтому вот в данном случае может быть ответ. Да, в Севастополе варяги, они не привели Севастополь к тому уровню благоденствия, который есть в России. Причем, что денег Севастополь получает, ну, если в сравнении с Крымом, да, то гораздо больше, если брать пропорциональные вещи. Это первый момент. Второе, когда мы говорим о крымских общественниках, ну, вот насколько я слушаю эфиры, да, то в основном это все общественники российского похудения. То есть они все переехали в Крым, да, и вот они сегодня говорят от имени Крыма. Ну, мы же прекрасно понимаем, что конечно, они будут говорить о том, что в России хорошо и так далее. Вот здесь во всем виноват там старая украинская элита, полуэлита, протоэлита и так далее, поэтому вот надо их поменять. Но на самом деле здесь, меняя, не меняя, ситуация-то не изменится, потому что тот комплекс проблем, который есть сегодня в Крыму, его все равно, ну, для того, чтобы, может быть, его можно было решить, это должен быть человек очень... классный такой кризисный менеджер. Да. А таких в России на самом деле, если есть, то единицы. И вы прекрасно понимаете, что люди вот с таким высоким профессиональным уровнем в Крым не поедут, потому что это крест на их карьере. То есть Крым – это тупик сегодня, и политический, экономический, социальный.
А почему крест? Так. Почему это нельзя воспринимать как, наоборот, ну, такой, возможно, даже скачок в карьерном... то есть если ты что-то сделаешь в Крыму, покажешь свою эффективность, ты можешь потом дальше поехать и где-то в России, возможно, даже выше должность занять, нет?
А потому что ты попадаешь под санкции, потому что ты не будешь невыездной, и соответственно, все вытекающие отсюда проблемы, да, то есть и бизнес, если ты захочешь там где-то какой-то свести с иностранными компаниями. То есть если ты зациклен только на России, да, тогда, возможно, можно. Но проблема-то в том, что классные кризисные менеджеры, они же не в России проходили подготовку, если они учились, они проходили подготовку на Западе, у них совсем иной стиль мышления, да, то есть какие-то технологии, технологические приемы. Поэтому, безусловно, что они смотрят гораздо с более высокой точки на проблему. Да? Естественно, что Крым для них – это как раз не старт в карьере, это конец в карьере. Поэтому те, кто действительно что-то мог бы сделать, они не поедут. Вот посмотрите, опять-таки, очень интересно было по конкурсу, да, твое правительство, вот это же. Там же подавались очень много людей из разных регионов России. И вот когда проанализировали, оказалось, что там одни жулики, извините за выражение, да, то есть те, которые там безработные, люди с долгами и прочее, вот они приехали в Крым. Это же показатель. То есть Крым не воспринимается как регион, который вот действительно даст тебе какой-то, ну, такой, знаете, там, откроет перед тобой дальнейшие двери. Наоборот, это регион, в который ты можешь приехать, неплохо заработать, если ты сможешь хорошо устроиться, и дальше бежать куда-нибудь, чтобы тебя не нашли. То есть это вот такой, это не старт не в карьере, это старт, даже не старт, может быть, а скорее всего финиш в плане заработать побольше денег. И главное не попасть под уголовное преследование. И независимо от того, потому что, смотрите, ведь был же вице-премьер из России. Уж забыла его фамилию, который вот сейчас, насколько на 14 лет его посадили, или на 12, не припомню сейчас фамилию, да? Ну, мы все помним его. Ну, казалось бы, ну, российский же чиновник, или опять Аксенов виноват? Ну, российского чиновника посадили за то, что он был коррумпирован с ног до головы.
Давайте об эффективности подконтрольных России крымских чиновников поговорим сейчас как раз, но только после небольшой паузы.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымский политолог Евгения Горюнова в гостях радио «Крым Реалии». Раз уж мы несколько раз уже упомянули о конкурсе «Твое правительство», я предлагаю напомнить, из каких этапов он, даже здесь будет корректнее сказать, должен был состоять. Это заявление Сергея Аксенова вскоре после того, как он решил, что такой конкурс нужно в Крыму провести.
Конкурс будет проходить 4 этапа. Первый этап – это будет оценка анкетных данных, личностных и профессиональных качеств. Второй этап будет заключаться в том, что будет проведено тестирование на знание российского законодательства. Третий этап – это будет проведение телевизионных дебатов, куда будут отобраны 4 участника, прошедшие предыдущий фильтр, соответственно. По итогам этих дебатов у меня будет встреча, то есть с кандидатами, и мной будет уже окончательно принято решение, основываясь на всех без исключения данных, о назначении того или иного человека на должность министра.
Ну, стоит напомнить, что третьего этапа теледебатов не было. Как раз в рамках этих теледебатов должны были крымчане как-то влиять на выбор Сергея Аксенова, но решил все равно Сергей Аксенов. И по большей степени сформировали такое новое старое правительство, за исключением нескольких министров. У меня к вам, Евгения, вопрос относительно кадров. Вот действительно ли есть в Крыму кадровая проблема? Потому что я помню, что когда мы обращались за комментариями по поводу результатов и конкурса «Твое правительство», и конкурсов на глав администрации, были такие эксперты, которые нам говорили: ну что вы хотите, пока нет в Крыму таких кадров взросленных, которые могут заменить министров, уже прожженных на этой должности.
Вы знаете, наверное, в чем-то они правы, да, действительно, что кадровый голод, кадровый голод не только в Крыму, но и во всей России, кадровый голод на самом деле, потому что система образования оставляет желать лучшего, системы подготовки, соответственно. Но мне кажется, что в Крыму еще и многие не хотят идти на государственную службу, да, и даже вот как-то там расти, опять-таки потому, что они понимают, что это все может, это все чревато, да, во-первых, ты биометрический паспорт не получишь, да, за границу не съездишь и так далее. Я имею в виду молодежь, которая смотрит немножко по-другому на этот мир. Поэтому эти люди, конечно, они даже, может быть, да, имея неплохой потенциал, по крайней мере, я вот помню, да, некоторых своих студентов, которые, может быть, могли бы, да, но они, если и находятся, то стараются где-то в данной государственной службе, допустим, потому что политологи, то они стараются быть где-то там, в самых низах, никуда не рваться, даже там начальником отдела не хотят быть, потому что это же вот, а мало ли, да, попасть там потом под уголовное преследование в Украине, как госслужащие или что-то еще, да, какие-то такие вещи, или просто невозможность выехать нормально на материковую Украину или за границу поехать. То есть люди прагматично смотрят на эти вещи. Поэтому, опять-таки, если мы посмотрим, да, на возраст, посмотреть на возраст правительства, то все же в основном люди уже, да, не молодые, люди в возрасте, ну, которые уже понимают, которым уже как бы, да, в данном случае, наверное, все равно, да, молодежь не хочет идти не потому, что она не подготовленная, а потому что она и лучше подготовленная, а просто не хочет идти. И второй момент тоже, то, что, мне кажется, что здесь играет свою роль волюнтаризм Аксенова, потому что посмотрите, как меняется, какая кадровая чехарда в Крыму, да. То есть что-то не понравилось Аксенову, все. Как Аксенов расправляется с мэрами, то есть фактически с теми, да, ну, кто были, в общем-то, выбраны, да, я говорю, сколько у нас уголовных дел по Крыму, да, вот с главами администрации, главами городских администраций, вот последний это Филонов, но, казалось бы, жители Евпатории были счастливы, что у них такой руководитель, ну, при всех, да, там, нюансах, тем не менее. Что сейчас с Филоновым? Где сейчас Филонов? Будет ли он в будущем? Ну, мы же прекрасно понимаем,
уголовное,
да,
дело против,
да, него. Причем, если там еще по Щепеткову, да, пытались сказать, обвинить его там в каком-то украинском национализме и так далее, искали его фотографии в футболках, да, там, с надписью «Украина» или что-то еще, но уже после того, как осудили, то Филонову вообще придраться не к чему. То есть это вот пророссийский там на 100% человек. Тем не менее, если Аксенову не понравилось, он уберет любого. Как в таких условиях, да, даже люди, которые хотели бы прийти во власть, они же просто боятся, что вот сегодня начну проводить какую-то не ту политику, и все, и меня уберут. Это один момент, второй момент. И третий момент, опять-таки, ведь ни для кого не секрет, и крымские общественники об этом говорят, что в Крыму колоссальный уровень коррупции. То есть ты либо вписываешься в эти коррупционные схемы, либо ты не вписываешься. Если ты не вписываешься, тебя просто не берут. Если ты вписался, будь готов, что за тобой могут прийти, да, в тот момент, когда вот ты будешь уже не нужен, и тогда, соответственно, следственные органы тобой займутся. То есть там страхов гораздо больше, чем преимуществ. Поэтому вряд ли кто-то захочет, вот, ну, в здравом уме, да, кто-то захочет как раз идти в это правительство.
Я отмечу, что, конечно, если Сергей Аксенов или кто-либо другой из подконтрольных России крымских чиновников как-то захочет прокомментировать сказанное в их адрес, вы, конечно, можете это сделать. Мы бы с вами свяжемся, или вы с нами выходите как-то на связь. Я предлагаю, не так много у нас времени осталось, но все же об эффективности управления в Крыму еще немножко поговорить. Буквально в конце года стало известно, вот, что Крым получит российский грант в более чем 1,5 миллиарда рублей за эффективность власти. Так это и называется. Я так подразумеваю, что, наверное, эффективность работы чиновников можно мерить какими-то экономическими показателями, да? Ну, наверное.
Социальными.
Но вот за какая, о какой эффективности власти может идти речь в данном случае, как говоря об этих 1,5 миллиарда рублей?
А здесь есть свои критерии. Во-первых, это огромная поддержка Владимира Путина на президентских выборах. Во-вторых, это, опять-таки, выигравшая «Единая Россия» на местных выборах. Вот это как раз и есть эффективность власти с точки зрения России как раз в Крыму. То есть власть работает очень эффективно, потому что правящая партия получает максимальную, ну, практически максимальную поддержку на территории полуострова. Поэтому нужно давать деньги для того, чтобы они работали еще эффективнее и на выборах в Госдуму, да, если они состоятся в Крыму, в 2020 2021 году у «Единой России» было меньше проблем, да, чем они ожидают, собственно говоря. Вот таким образом измеряется эффективность власти как раз в российском сценарии. Поэтому они получили такие большие деньги, да, для того, чтобы развивать эту эффективность и дальше совершенствовать свое эффективное управление. Хотя на деле, если посмотреть, да, на показатели как раз экономического развития, то они не радуют абсолютно. Если посмотреть на социальные программы, они не радуют. Единственное, с чем выступают все время крымские чиновники, если их послушать, дайте нам денег. Нам все время не хватает денег. То есть ТЦП есть, но нам не хватает. Нам не хватает на дороги, нам не хватает на медицину, не хватает на детские... Ну, им всегда не хватает. То есть это все вот постоянная... Вот такая вот у них эффективная политика, что они постоянно только просят и просят и просят деньги. А что касается собственной экономики, то она же фактически не работает. Об этом говорит налоговая политика. Да? То есть налоги с предприятий собираются минимальные, потому что ничего не работает. Да, прибыль у предприятий сокращается, с чего они будут платить налоги. Ну и так далее. Там очень много проблем, которые именно социально-экономических проблем, и они как раз демонстрируют неэффективность власти. И более того, все говорят в Крыму, что власть неэффективная. В Москве считают, что очень эффективная.
Вот перед выборами российскими в Крыму Сергей Аксенов, он активизировал свои вояжи по разным городам Крыма, районным центрам, и можно было заметить, что вот когда он уже там второй, третий раз на протяжении года приезжал, он несколько раз такое было, он возмущался тем, что предыдущие его какие-то поручения не были исполнены. Почему это происходит? Вот тут уже можно сказать по поводу того, насколько эффективны, неэффективны местные власти. По итогам каждого такого приезда Сергей Аксенов выдает целый ряд поручений, озвучивает, что нужно в городе поменять, потом через 3 месяца приезжает и говорит, что ничего не изменилось.
Ну, понимаете, вот такая команда, административная методика, она, конечно, очень классная. Вот приехал барин дал распоряжение, сделайте то-то, то-то и то-то. Но есть такое понятие, как бюджет. В бюджете нет денег на это. И как мы будем это делать? Где мы будем искать деньги, я имею в виду местные власти, да, поэтому в данном случае, то есть все это просто пиар-компания, красивая пиар-компания Аксенова по поводу того, что вот он приехал, он услышал жителей, которые вот страдают, да, от каких-то там проблем, он приехал, чтобы разобраться, дал поручение местной власти, а местная власть ничего это не исполняет, да, все эти действия, ничего не делает. То есть кто виноват? Конечно, нерадивые местные чиновники, а Аксенов-то молодец, он же замечательный, он же приехал разобраться, но проблема-то здесь в данном случае не только в местной власти, понятное дело, что местная власть тоже, она и коррумпирована, да, и неэффективна, и неподготовлена, и так далее, но проблема в самой модели, что невозможно вот такими методами, да, такими командами заставить людей сделать невозможно. Ну, если это невозможно на самом деле, если они ограничены в средствах, если это не прописано в бюджете, если для того, чтобы срочно обеспечить всех детскими садами, нужно провести тендера и так далее и тому подобное. Ну, для картинки по телевизору это как раз то, что надо. Крымчане посмотрели, поаплодировали, какой хороший у нас Аксенов.
Ну вот, кстати, эта медиа-активность Сергея Аксенова, она рассчитана на крымчан или она рассчитана на руководство в Москве? Вы знаете, что Аксенов, он фигурирует в этих рейтингах российских медиа-активности глав российских регионов. Туда попадают и руководители аннексированных Крыма и Севастополя, это на кого рассчитано?
Мне кажется, тут двойной удар он как раз делает, потому что, с одной стороны, он крымчанам вот показывает, какой он эффективный руководитель, а с другой стороны, эти медиарейтинги опять-таки поддерживают его позицию, да, то есть если он очень часто мелькает на экране телевизора, и там же как медиарейтинг, да, то есть по частота упоминаний, да, то есть посчитали, что вот его упомянули 100 раз, а всех остальных 50, естественно, что он занимает там первую, вторую строчку, и это как раз показывает, насколько он эффективный, да, то есть тут два аспекта, они соединяются воедино. Поэтому Аксенов и старается, ему это очень удобно. Он освоил как раз эту технологию и очень хорошо на ней работает, очень хорошо пиарится.
Последний буквально такой вопрос к вам. Вы сказали о том, что не хватает постоянно денег под контролем России чиновникам в Крыму. С другой стороны, и Ирина Кивика, и Владимир Константинов говорят, что вот в ближайшие несколько лет Крым выйдет на бездотационный бюджет. Хотя сейчас дотации составляют более 70%, если я не ошибаюсь. Мы об этом говорили в нашем эфире. На чем строятся такие прогнозы и действительно ли, потому что вы анализируете экономическую ситуацию в Крыму в том числе, действительно ли может Крым рассчитывать на то, что он обойдется без российских денег?
Вы знаете, первый раз такие прогнозы появились еще в 2015 году. Тогда обещали в 2020 году стать бездотационным регионом. Ну, именно тогда заканчивалась бы федеральная целевая программа. То есть, да. Соответственно, сегодня ее продлили. И вот как продлевается программа, так в Крыму говорят о том, что вот как закончится программа, мы сразу станем бездотационным. Хотя, с другой стороны, я уже читаю о том, что в России потом вот еще дальше продлить программу. Да. То есть, если программа будет продлеваться, понятно, что это деньги будут дотации, да, на Крым идти. У Крыма на сегодняшний день нет никаких перспектив стать бездотационным. дотационным регионам. Потому что, что касается экономических показателей, то они сегодня очень низкие. Они, к сожалению, да, сегодня за счет чего только прирост наблюдается. Если раньше там он был за счет добывающей промышленности хоть как-то, да, там мост строили, Тавриду. Сегодня даже там уже нет таких объемов. Сегодня это только обеспечение там теплом, электроэнергии и так далее. Мы понимаем, что это абсолютно, да, ну, то есть это деньги из воздуха фактически, то есть это не производство, ничего не производится. Вывозить из Крыма вообще нечего, поэтому, опять-таки, вот почему мост и не привел к снижению цен, потому что фуры идут туда, груженные, оттуда пустые, да, то есть это получается такой тупик. Сельское хозяйство умирает, потому что нет воды, а без воды сельское хозяйство, мы уже прекрасно понимаем, оно не может. Туризм, о котором рассказывают, да, но, опять-таки, даже все дутые цифры, потому что говорят о миллионах туристов, уже в этом году там превысили очередной рекорд, 7 миллионов туристов, крымчане сами не видят, да, вот где прячутся эти 7 миллионов туристов, которые они считают, как они считают, то есть все, кто прилетел, все, кто приехал, это все туристы и так далее. То есть реально это прибыли у крымчан даже от такого феноменального, да, как в этом году говорят, туристического сезона нет. То есть тех показателей, которые бы позволили региону стать безотационным, да, самому себя хотя бы прокормить, уж не надо там Россию кормить, да, себя хотя бы прокормить, у Крыма на сегодняшний день нет. Поэтому говорить о том, что они станут безотационными, я не вижу таких возможностей сегодня для Крыма.
Вот такие оценки и прогнозы прозвучали от крымского политолога Евгении Гориновой. Оставляйте свои комментарии под YouTube-трансляцией «Крым Реалий». Я благодарю Евгению, благодарю всех наших слушателей, кто с нами оставался. Оставайтесь и далее с радио «Крым Реалий».